Далі у студії Аліна Ціханович. Таким чином, сьогодні у виніковій годині свободи. Беларусь фактично вертається до двох валютних курсів. Білоруський керівник знову каже, що люди во всім виноваті, бо побігли у обмінники. Сьогодні былий політв'язень Едуард Лобов провел пресовую конференцию. Он каже, что за минулые 4 года моральный стан белорусского громадства погоршал. А так само у бліц-анализа свободы, який уплыл на сучасную историю Беларуси, оказали подеи 19 снежня 2010 года. Сегодняшним решением Нацбанку введены 30% сбор за продаж валюты физичным и юридичным особам. Комиссия будет переличиваться у бюджет. Сдавать валюты у банку можно будет по ранейшем курсе каля 11 тысяч. Тому фактичный кошт доляра при покупке теперь стал 14 150, а евро 17 400 рублей. У интернет-крамах отреагировали на новые правила, установленные Нацбанком. У большинства крамов курс умовной одинки теперь складывает 16 тысяч рублей. Некоторые белорусские банки так само припинили выдачу рублевых кредитов физичным особам. Одночасово все буйные белорусские банки уводят гарантованный ощадный уклад с механизмом индексации рублевых сбережений при измене обменного курса белорусского рубля. Это, как чекают у Нацбанку, повинно сделать сбережения у национальной валюте обороненными от курсовых рызык и повысить их привабность у поравнания с замежной валютой. Былий старшиня Национального банку Беларуси Станислав Богданкевич, отказываючи подчас онлайн-конференции на свободе на питание про ставлення до сегодняшних заходов Нацбанку, отказал.
Как вы оцениваете сегодняшние кроки Национального банку по вводу 30% комиссии на куплю валюты, кроки, которые нібито накированы на борьбу с ажиотажем у скупки валюты?
Країна має потребу у новій моделі розвитку, заснованій не на адмініструванні, а на демократії і ринкових принципах. Чергове латання ділок адміністративними мірами на валютному ринку, устаревання на добиття валюти 10% податку, ніяк не вирішує ні проблеми експорту в Росію, ні низької ефективності економіки, веде до подорожения импорту и росту инфляции. У перспективе веде до послабления белорусского рубля и непозбежной обвальной девальвации с всеми негативными наступствами как для начальства, так и экономики.
Меркує Станіслав Богданкевич. Цалком запис онлайн-конференції з ним у гуковым варіанті прогучить у нашому ефірі завтра. Фінансовий аналітик Валерій Палховський лічить, що рішення Національного банку накероване на недопущення розвиття негативних тенденцій, а карацій на спинення девальваційного ажіотажу.
Видно только одно, что Национальный банк, он пытается гасить те девальвационные ожидания, которые в системе начали развиваться. Он не понимает, нужно ли проводить девальвацию, или если нужно проводить, то на какой уровень тянуть, потому что для него неопределенная ситуация в российской экономике. С другой стороны, он повышает доходность по вкладам в белорусских рублях для того, чтобы опять-таки снижать привлекательность этой иностранной валюты. Ну, на мой взгляд, это в принципе сократит объем спекулятивных операций и, скорее всего, может поддерживать доходность по белорусской валюте.
Але Палховский не ведая, ти спынить рашение Нацбанка ажиотаж вокруг валюты.
Сам непосредственный валютный ажиотаж, я думаю, однозначно оно будет гасить. Остановит ли его? Это вот сложно сказать, потому что покупать валюту на 30% дороже сейчас, чем она есть, ну, я не знаю, насколько будет привлекательно для населения. Это будет видно, я думаю, в самое ближайшее время.
Больше меркования у экспертов позднее у программе.
У экспертизе свободы передача на тему «У Беларусь, вернувшая кризис 2011 года». У обменных пунктах изникла валюта, з'явилися черги. Что спровоковало панику на валютном рынку? Як оценить опошнее решение Национального банка Беларуси? Какие экономичные и социальные наступства может иметь теперешний валютный кризис? Гэтае пытанне абмяркоўваю за круглым сталом экспертызы свабоды, палітычны аглядальнік Белгазеты Сергій Жбанаў і дырэктар па даследаваннях ліберальнага клубу Яўген Прэгерман. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
У банках на Гарадзеншчыне валюты ў свабодным продажы няма, як і ў іншых рэгіёнах Беларусі. У абласным цэнтры людзі рыхтуюцца да дэвальвацыі. У раённых цэнтрах спакайней, але набыць валюту таксама немагчыма. Перадае Міхал Карневіч.
Проблемы с набыцем валюты в городе начались еще вчера. У обменниках стояли великие черги, набыть доляры до евро можно было только после того, как их нехто сдавал. Правда, охотных на это было не шмат. Сегодня раница черги перед обменниками займали уже о 8 раницы за годину до их открытия. Банки, побачивши ситуацию, подняли курс валют на 500-700 рублей, але это уже ситуацию не ратовало. Валюты в свободном продаже не было. У районных городах еще навать сегодня раницей можно было набыть валюту, але про несколько годин после открытия обменника ситуация изменилась. З'явилися черги, валюту можно набыть только после того, как ее нехто сдає. Спадар Леонид Услонями обошел несколько банков, але набыть доляры не здолел. Повсюль поводле его треба чекать, коли нехто сдаст, але на это можно спотребиться и целый день. У черзе поводле спадара Леонида люди кажут, что ситуация стала подобна до той, якая была в 2011 году.
Людей много стоят. В одном банке сначала был, в московском, вроде сказали, что есть, потом какое-то письмо пришло, и что сказали, все, валюты нет. В другом банке чуть-чуть было, пару человек взяло и все. А очереди великие. Ну, в принципе, ожидается, что, да, что скачка доллара. Говорят, пора бежать в магазин и покупать холодильники и телевизоры.
Спадарня Алена з Новаградка каже, что люди забегали сегодня с раницы по обменниках, але уже безвыняково. Каже, что покуль лаянки не чувать, а только жарты. Бо люди уже призвычались до подобных ситуаций.
Валютки нигде нема. Не продается нема. У обменниках нема. Але наши новаградские люди, ведаете, вельми разважливые. И они кажут, коли батька учора сказал, что девальвации не будет, то сегодня раніцей треба чекати сюрпризов. Так что ніхто не здивлений. Що раз сказано було, девальвації не буде. А коли вже таке йде зверху, ну то ясно, що буде девальвація.
У мостах, поводля спадара Андрея, валюту почали скупляти значно раней, бо вельми многие кинулися в Росію по танні машини і бытовую техніку. А сьогодні раніцей у обменниках ситуація така, як і повсюль.
Звісно, чекають, що курс білоруського рубля пойде вслед за російським, то бог буде девальвація. Может, про саму девальвацию так не кажуть, а лишь, что курс снизился, упевнено, потому что курс и снижается, в принципе, уже. У обменников они переполнены, я шмат людей стоять по валюту чекаюсь. Ну, я-то меркую, что худшее за все будет альбо раптовная девальвация, альбо плавная, хотя, конечно, для белорусских владов, звичайно, это раптовная девальвация, а не так это.
Спадар Юрий из Великой Берестовицы рассказывает, что многие, особливо пенсионеры, не зважают на то, что отбывается в обменниках. Але многие думают, что изникнение валюты наупрост связано с падениями в России.
Что говорят люди? Что, ну, будем чекать роста курса белорусского рубля, что, естественно, продукты пойдут дорожать, нафтопродукты. Ничего доброго мы не чекаем.
Поводле официальной информации, в опошние дни в области повеличился попыт на споживецкие кредиты. Мясовые СМИ стверждают, что на это поуплывали чутки про резкую девальвацию белорусского рубля. Так само поведомляется, что у банках зауважно узросла колькасць валютных укладаў.
Таким чином, обяцанне Александра Лукашэнкі, што дэвальвацыі не будзе, у народзе расшыфравалі па-свойму. А сёння беларускі кіраўнік ізноў абвінаваціў ва ўсім людзей. Вы пабеглі ў абменнікі, і цана валюты павялічылася. Мы запыталіся ў магілёўцаў, ці вераць яны запэўніванням уладаў і ці спрабуюць абяняць свае рублі на валюту.
Девальвация будет, как и в минулые разы, нас запевнивают, что ее не будет, але это первый признак того, что довольно худко будет. Белорусский рубль не может не зреагировать на изменение курса российского рубля, потому что у нас время бесшимные контакты в экономике. Коли нечто появится, то буду переводиться в доляры.
Нет, еще не почали, думаем пока. Все будет зависеть от экономической ситуации. Во-первых, люди создали панику, а паника может спровоцировать все, что угодно. Вы наблюдаете наблюдать за развитием событий?
Ну, живем, увидим. Я пока российские на белорусские меняю. Я работаю в России, так что и там стабилизироваться начинает уже. Даже радио сегодня послушал.
У меня есть депозит, но 23 числа кончается, не знаю даже. Меня с ними нет. Тут не вопрос веры. Как экономика сложится? Что работаю в России, сейчас мне тоже не сладко. Зарплата у меня 20 тысяч. Это было 5 миллионов с копейками, а сейчас 3. А если у нас обвал будет?
Нет, не начала, но, наверное, немного верю еще. Как-то в последнее время, мне кажется, стабильность все-таки у нас немножко есть. Ну, я сужу по материальному положению своей семьи. Жить хуже мы не стали.
Не верю, раз с сегодняшнего дня поднялся доллар. А они говорили, что не поднимется.
Я их просто все трачу. Будет. В любом случае, потому что 50% экономики завязано на Россию. И все дальше ничего не надо думать.
По куда веру? Государство у нас не очень-то богатое. А если народ хочет действительно гроши вывезти за границу, он его все равно вывезет. Государство должно с этим бороться как-то.
Нет, не почали. Все как было, так и живем дальше. За валютой не гоняемся. Президенту надо верить, в общем-то. Алее самому думать надо. У нас зарплаты небольшие, нам, в общем-то, нет смысла скупать доллары, поэтому мы живем, как жили.
Думаю, что не будет. Уже давно это говорят, что должна быть девальвация, но если нет, то и нет, то я думаю, так и будет держаться.
Ну, не почали мы ничего делать. Мы верим президенту, надеемся. По-любому, наверное, рано или поздно произойдет, но не так скоро, не перед праздниками. Будет она.
Такие отказы мы почули у Могилеве и про схвилину, про первые уражения Эдуарда Лобова от воли. Вы на хвалях Радио Свободы, основная тема дня. Нацбанк от сегодня увел 30% комиссию за продаж валюты физичным и юридичным особам. Фактичный курс доляра склал 14 150, а евро 17 400 рублей. Одночасово пропонуются больше привабные умовы рублевых укладов с механизмом индексации при измене обменного курсу. С политвязня у площади после вызволения Эдуарда Лобова за кратами застался только Микола Статкевич. Сегодня Лобов провел пресс-конференцию и кажу, что за минулые 4 годы моральный стан белорусского громадства погоршал. Суд у Климовичах признал былую приемную мать Ирину Моцную виноватой у злоуживании правами опекуна и послал ее на 4 годы у колонию. На другий день по своем выходе на волю был и политвязень Эдуард Лобов, сустрелся с журналистами. Ты цікавила, как прошли эти 4 годы узняволения и как Эдуард оценивает теперешнюю ситуацию в Украине. Передает наш корреспондент Олег Грузилович.
Пресовая конференция Эдуарда Лобова, якая отбылася у офисе БНФ, началась со згадывания подей 4-годовой давнины. Президентских выборов, так само митингу протесту супраць фальшавання выборов, який был жорстко загнаны уладами, а большасць кандидатов на президента трапили за краты. С предсвязнью площи после вызволения Эдуарда Лобова за кратами застался только Миколай Статкевич. По воде Эдуарда, у колонии номер 22, где он сидел, большасць связнью ведут про лёс Миколая Статкевича и ожидают ему детерминового вызволения. Что думает былы политвязень про перспективу вызволения Статкевича?
Уже из-за всего его будут тримать, покуль не пройдут президентские выборы. Но в выпадку склавшейся какой-нибудь ситуации с внешнеполитичной, его могут и выпустить до терминала, как это было, например, с Звязким.
Какие настрои пануют сирот вязню 22-й колонии, где отбывал покарание Эдуард Лобов, относно подеи в Украине и погрозы для Беларуси быть утягнутой в конфликт России с Заходом? По воде Лобова, прикладно полова вязню колонии у конфликте Украины с Россией подтримливают Украину, другая полова за Россию. На первых это те, кто часто ездил в Россию на заробки, сказал Эдуард Лобов. И он назначил роль державной пропаганды в этом пытании.
У нас, кроме российского и белорусского телевидения, больше не внимание никакого. Тому там однобоковая идея информации, касающаяся Украины.
Сам Эдуард Лобов меркуя, что Россия может утягнуть Беларусь в конфликт с Заходом, а когда Александр Лукашенко будет заминать Путину, то и уведет в Беларусь российские войски.
Когда Путин начнет гублять уплыв на нашу Украину, то я могу думать, что уведет войски.
До такого развития подей, по воде Лобова, треба рыхтоваться зараз, але ничего не робится, меркуя былый политвязень.
С першний момент белорусская войска не функционирует у тем накерунку, как она повинна функционировать. Я лишу, что призывная система недееспособна, нам необходимо контрактное профессийное войско, которое будет годами накапливать опыт. По-другому, великая колькасць вайскоўцаў, якія служаць у сувязі з дзяржаўнай прапагандай, разглядае Расію як нешта блізкае для нас. І гэта, я лічу, як момант нацыянальнай пагрозы. На іх можна у выпадку агрэсіі Расіі ў бок Беларусі можна не надзеяцца. Яны могуць перайсці з лёгкасцю на іншы бок.
На думку Эдуарда Лобова, у беларускім войску трэба карэнным чынам мяняць сістэму ідэалагічнай падрыхтоўкі з прапрэзідэнцкай на нацыянальную. Эдуард Лобова, паводле яго назіранняў за кантынгентам у калоніі, зрабіў выснову, што беларускае грамадства ўсё больш уцягваецца ў негатыўныя працэсы, якія адбываюцца на прасторы былога СССР. У прыватнасці сярод вязняў маладога ўзросту большасць гэта наркаманы ці тыя, хто распаўсюджвае наркотыкі. Зняволеныя сярэдняга і старэйшага ўзросту часцей адбываюць пакаранне за нанесенне цялесных пашкоджанняў і нават забойства ў выніку пабытовых канфліктаў, заўважыў Эдуард Лобаў. Ён лічыць, што за 4 гады, які ён бываў у калоніі, маральнае становішча ў беларускім грамадстве пагоршыла і зазначыў, што па-ранейшаму лічыць цяперашнюю беларускую ўладу варожай для сябе. Сваю грамадска-палітычную дзейнасць спыняць не збіраюся, паўтарыў Эдуард Лобаў. Ужо ўвечары 18 снежня, усяго праз некалькі гадзінаў пасля вызвалення, у кватэру, дзе Эдуард будзе жыць, прыйшлі міліцыянты, якія цікавіліся ягонай асобай. Паводле рашэння суду, яшчэ ў калоніі на Эдуарда Лобова накладзены прэвентыўны нагляд. Цягам 3 дзён былы палітвязень мусіць стаць на ўлік у інспекцыі фрунзенскага аддзела міліцыі і будзе рэгулярна адзначацца. Зарабляць на жыццё Эдуард Лобаў збіраецца, як і да арышту, рамонтам кватэраў.
Я нагадаю, што актывіста Маладога фронту Эдуарда Лобова арыштавалі 18 снежня 2010 году за дзень да прэзідэнцкіх выбараў разам з лідарам фронту Дмітром Дашкевічам. Яны былі асуджаныя на 4 гады зняволення, нібыта за тое, што ўчынілі бойку з мінакамі. Лобаў мяркуе, што яго, як і Дмітра Дашкевіча, праз правакацыю спецслужбы ізалявалі напярэдадні мітынгу пратэсту 19 снежню. Лобаў адмаўляўся пісаць прашэнне аб памілаванні.
Жывая свабода Галіны Цыханович.
4 гады таму, 19 снежня 2010 году, пасля абвяшчэння Александра Лукашэнкі пераможцам на чарговых прэзідэнцкіх выбарах, тысячы людзей не паверылі ЦВК. У Мінску зладзілася масавая акцыя пратэсту, якая скончылася знакамітай плошчай, парадам грамадзянскай адвагі і жорсткага падаўлення. Былі збітыя і арыштаваныя сотні людзей. Які ўплыў на сучасную гісторыю Беларусі аказалі тыя падзеі? Ці можна сказаць, што сённяшні не лепшы стан беларускай пазіцыі выкліканы менавіта тымі падзеямі, ці для гэтага ёсць аб'ектыўныя ўнутраныя прычыны? На пытанне Віталя Цыганкова адказвае публіцыст Вадзім Казначэяў.
Безумоўна, 19 снежня 2010 году было паваротнай датай у сучаснай гісторыі Беларусі. Не толькі разгон плошчы, але відавочна, што і больш вялікае і істотнае значэнне мелі тыя падзеі, якія адбыліся тады, і ў той дзень, і ў тыдні, і месяцы пасля гэтага. Па-вашаму, ці можна сказаць, што беларускае грамадства дагэтуль жыве ў пэўным сэнсе пад траўмай ад падзеяў 19 снежня?
Канешне, сказаць гэтак можна. Але падзеі 19 снежня, вось я і тады, шчыра кажучы, лічыў іх вельмі ірацыянальнымі. То бок, ну не было неабходнасці для такіх жорсткіх дзеянняў. Але з другога боку, насамрэч, яны укладаюцца проста ў агульную, ў глыбінную логіку дыктатуры. То бок душыць усё, што рухаецца. Як же ж гэта такое? Распусціліся. І таму тое, што адбылося, ну, канешне, безумоўна, і зараз накладае свой адбітак.
Тое, што беларускія палітычныя сілы пасля выбараў 2010 году ступілі ў перыяд, бадай, самы горшы ў гісторыі беларускай апазіцыі. Ці можна гэта патлумачыць толькі тым разгромам, які адбыўся тады, тымі гвалтоўнымі дзеяннямі? Ці, на вашу думку, для гэтага былі і нейкія іншыя внутраныя і аб'ектыўныя прычыны?
Безумоўна, для гэтага былі іншыя прычыны, бо кожная падзея і нават тая, што адбыла 19 снежня 2010 года у палітыцы можа быць скарыстанай па-рознаму. На вот те подеи, яны, на вот калі мы у историю будем разглядать, той же там Российской империи, у складе якой была Беларусь, кривавая неделя, у свой час яна стала себя подставой для революции, причиной для революции. А тут это уже то, что отбывается внутри белорусской оппозиции, это я бы не помачал на вот подеи на 19 снежня. 19 снежня не мешало, не перешкаджало провести праймерис, вылучить альтернативного лидера, то, что необходимо было робить. Вот это сделано не было. Ніякія падзеі, не тое, што 19 снежня, а пасля гэтага. Гэта зроблена не было, і тыя падзеі, я думаю, тут маюць ускосна значэнне, на жаль. Але гэта праблема, якую ўсё адно трэба вырашаць.
Публіцыст Вадзім Казначэў у бліц-аналізе свабоды.
Бліц-аналіз свабоды.
Прэсавы прадстаўнік дзярждэпартаменту ЗША Джен Псакі ў заяве, прымеркаванай да 4-й гадавіны жорсткага разгону плошчы, заявіла: «Мы помнім пра тых, хто быў несправядліва зняволены, і заклікаем да неадкладнага і безумоўнага вызвалення ўсіх беларускіх палітвязняў і поўнай павагі да іх палітычных і грамадзянскіх правоў». Нагадаю, што адзіным з вязняў плошчы, які дасюль не выйшаў на волю, застаецца былы кандыдат на прэзідэнта Мікола Статкевіч. І яшчэ адна ўскосная згадка ў званку слухача.
Наш галоўнакамандуючы заявіў, што беларуская армія мае высокую баяздольнасць і можа, калі спатрэбіцца, даць сумесна з беларускім народам адпор агрэсору з усходу. Шановны Александр Ігоревіч, зимой 2011 года, после так званых выборов президента, я находился в одной палате военного шпиталя с курсантом военной академии. В выходный день его наведали однокурсники, принесли ему компьютер и диски, и мы стали глядеть все три серии «Хросного батьки». Пламя этого курсанта закончил учебу, прослужил 2-3 года, как мне платить за учебу миллионы, и подамся за межу. У меня великий сумнів, что такой офицер пойдет в бой за родину, за Лукашенко. 20 годов я фонтанно знищал все родное, белорусское, мову, культуру, разъединил нацию, вспомнил про отморозки, подонки, клялся верности начаткам Золотой Орды. Поэтому я, мои дети, дорослые внуки, будем змагаться и с захопниками, и с лукашизмом. Московской марионетцы пора сходить. Живе Беларусь. Пирожник, город Минск.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
У гэтыя дні ў Празе на запрашэнне Міністэрства замежных спраў Чэхіі знаходзіцца праваабаронца Алесь Бяляцкі, таксама адзін з ранейшых палітвязняў. Радыё Свабода скарыстала гэтую магчымасць, каб запытаць у Алеся Бяляцкага, што ён думае, чаго можна чакаць Беларусі на фоне пацяплення адносінаў ЗША з Кубай, нягледзячы на тое, што ў гэтай краіне ёсць связні сумлення і працягваюцца палітычныя рэпрэсіі.
Куба – это уникальный выпадок. Уникальность заключается в этой изоляции, у этого острова, выспа, которая находится сирот мора. Вот. И это вот такая выдатная махшимость была для советских кубинских уладов, коммунистичных кубинских уладов, законсервовать эту жахливую ситуацию, бо иначе там не назовешь, там полная гадота. Все развалено вот на десятигодзе, вот, больше за полстугодзе там існуе репрессивный режим. И ситуация не полевшая, хотя народ доведен до галечи и до жавратства. Тем не менее, никакого супротиву там мы не бачим, бо вот эта изоляция надала махшимость створить такие великие канцелярии. Тут ищутся в принципе санкции, которые вживаются сейчас в международной политике, то я являюсь в основном прихильником этой схемы, але санкции – это оклейки. Коли их мало до сих хворой державе, эти хворому громадству, они не допомогут. Коли их богато до сих, они могут нашкодить. И тут треба вельми як бы индивидуально визначати ось ту дозу, ці тую, так сказать, форму этих санкций, якая могла бы допомогчи, по-перше, спинить, скажем, некие супроцправные деньги с боку державы, с боку владов, и, по-друге, допомогчи громадству позбегнуть репрессии, вот там, спинить эти репрессии, которые повернуты до громадства с боку влада. Тому, что тычется Кубы, тут треба вельми докладно вывучать ситуацию, то тычется белорусских взаимодочинений с Беларусью, то тут я не думаю, что треба чекать никаких серьезных измен, потому что основные причины, по яким были введены политичные санкции, подкресливаю, политичные были, экономичные были, лезь-лезь, и то вот именно уже зараз амаль обмененные все, вот, то эти причины, они не зникли. Вот, у нас, як репрессовались представники громадскости, так и эти репрессии протягиваются. У нас, як проводились несправедливые выборы, и ничто не показывает, что наступные выборы будут проведены снова справедливо. Таким чином, те есть подставы для обмена этих санкций. Коли нема измены с боку белорусских уладов, указать про обмену санкций, мабуть, не приходится. Я думаю, что логика, вот эта логика, она подказывает, что санкции застанутся.
Такое меркование выказал Алесь Беляцкий у интервью «Свободе». Вы на хвалях «Радио Свободы» – основная тема дня. Нацбанк от сегодня увел 30% комиссию за продаж валюты физичным и юридичным особам. Фактичный курс доляра склал 14 150, а евро – 17 400 рублей. Одночасово пропонуются больше привабные умовы рублевых укладов с механизмом индексации при измене обменного курсу. С политвязня у площади после вызволения Эдуарда Лобова за кратами застался только Микола Статкевич. Сегодня Лобов провел пресс-конференцию и кажет, что за минулые 4 года моральный стан белорусского громадства погоршал. Суд у Климовичах признал былую приемную мать Ирину Моцную виноватой у злоуживании правами опекуна и послал ее на 4 года у колонию. Критикуючи Россию за пролики во внутренней и внешней политике, якая привела до международной изоляции и вострого финансового кризису, белорусские улады трапили у подобную ситуацию. Тотальная привязка до России и сябровство у интеграционных надбудовах под контролем Москвы наполохали белорусов. Люди не поверили, что девальвация российского рубля пройдет незауважно для Беларуси. Апошней кроплей стала парада Александра Лукашенки не бегчи у обменники. Памятаючи, чем скончились подобные рекомендации у 2011-м, люди одразу ж кинулися скуплять валюту. Доследование Игоря Корнея.
Урад и Национальный банк сегодня обвестили про то, как собираются спынить ажиотаж на валютном рынке. Самые отметные нововведения тычутся спогнания 30% сбору при купле валюты как юридичными, так и физичными особами. Предприемства и банки будут сплачивать его подчас торгов на бирже, громадяне, как комиссию у обменных пунктах. С уликом теперешнего курсу доляр автоматично вырасти амаль до 16 тысяч за рубель, евро до 18 тысяч. Революционные заходы комментует финансовый аналитик доследчей группы Business Forecast by Александр Муха.
По сути, вот эта вот мера представляет собой, если говорить языком Международного валютного фонда, дискриминационную валютную практику. Но в текущей ситуации, на мой взгляд, вот это вот решение выглядит в определенной мере оправданным в купе именно с остальными предложениями. Банки ведут срочные гарантированные передательные вклады, механизмы индексации рублевых сбережений повышаются до 50%. Ставку по поддержанию краткосрочной рублевой ликвидности банков, плюс там 50% увеличивается норма обязательной продажи спающей валютной выручки, плюс банк решил не соблюдать вот именно эти постановления свои об ограничении максимального размера процентных ставок по рублевым кредитам юридическим лицам.
Покуль державные институции усилякими максимыми способами перестраховываются от финансовых рызыков, шараговые громадяне от таких новаций мают только головные боли. Финансовый аналитик Александр Муха, робячи нехитрые подлики, констатуя, уведение 30% сбору автоматично означает рост выдатков при набытии доляров и евро на тротину.
самые две меры, конечно, даже три меры, это то, что введение сбора, да, ну, по сути, оно будет ограничивать покупку иностранной валюты, то есть это меры нацелены в первую очередь на ограничение спроса на иностранную валюту, потому что если сейчас банки подбирают курс продажи недалеко от 12 тысяч, да, ну, вот умножьте 10%, это уже чуть меньше 16 тысяч рублей, может быть, по факту, да.
Литерально за сутки Беларусь откатилась до ситуации большим трохгадовой давнины. У весну того года на тле заяву об стабильности поступово пустели валютные касы, сформовались два параллельные курсы белорусского рубля, с небытя повстали валютчики и менялы, а индикатором реальных настроев у громадстве стал народный сайт «Прокопович». Як не имкнулися улады позбегнуть повторения подобного сценару, стримать панику не удалося. После того, как курс российского рубля скорил плянку у 100 за евро и 80 за доляр, а ягоный белорусский собрат протягивал демонстрировать устойливость, устревожились навод эксперты-оптимисты. Долго так не протягнется. Горшие прогнозы справдились. Доляры и евро за обменника узникли, зато и заявились велизные черги захватных конвертовать белорусские рубли, которые начали имкливо обесцениваться. На тле видовочной паники улады пропонуют звыклую риторику. Супокойтесь, девальвации не будет. Сегодня снова нагадал про себе экс-старшиня Национального банка Петр Прокопович, сказавши, что белорусам просто треба перестать ходить по обменниках. Как згадывает экономичный оглядальник Марк Бернштейн, неузабаве перед обвалом узору 2011 года Миновито Прокопович доводил народу, что при им не будет навод 5% девальвации.
Ну, естественно, он не был самостоятельной фигурой, но в рамках того, что он делал, он потом уже, он, по крайней мере, слушал умных людей и во всяком случае, каких-то особых глупостей с его стороны я не припомню, кроме разве что рассказов про то, что там, пока он председатель Нацбанка, девальвации не будет, после чего все произошло очень быстро. Произошла девальвация, он перестал быть председателем Нацбанка.
Аналитики переконаны, что перекласть отказность за черговый провал улады поспробуют на насельничество, якое нибыто было попереджено не робить глупства, але не послухалось. Меж тем, перекананы керавник клубу финансовых директоров Андрей Карпунин, миновито державная политика урэште приводит до возникнения подобных бурбалок.
Экономика в данном случае, не имея другой возможности кредитоваться, привлекать иностранных инвесторов, в первую очередь идет в отечественные банки и берет ресурсы дорогие у них. Да, это беда, но это беда не банкиров, это беда национальной экономики. И то, что такой резкие скачки были роста вот этих заимствований со стороны предприятий, это говорит в первую очередь о том, что у предприятий съедена оборотка, у предприятий слишком высокие складские запасы, необдуманное вообще планирование финансовых потоков. Причиной этого больше можно назвать концентрацией участия государства в экономике. Цепная реакция по линии Минфина казначейства, который не в сроки оплачивает госзакупки.
А сегодня заблокованные валютные банковские картки. Снять доляры и евро на территории Беларуси немогчимо. Банкам загадано спынить выдачу кредитов. Туристичные компании накладают мораторий на разлик у белорусских рублях с причины немогчимости различиться с замежными компаниями. Интернет-крамы и предпринимальники на рынках перелишивают товары по курсе 15-16 тысяч рублей за доляр.
Напередодні Александр Лукашенко загадаў ураду перавесці гандлёвыя аперацыі з Расіі ў даляры або еўра. А як ва ўкраіне? Паводле супрацоўніка Украінскага цэнтру палітычных і эканамічных даследаванняў Уладзіміра Сідэнкі, аб'ём гандлю паміж Украінай і Расіяй у апошні год скараціўся на 12%. Аднак, нягледзячы на сітуацыю і вайсковыя дзеянні, цалкам Украіна адмовіцца ад гандлю з Расіяй не можа. Але разлікі пры гэтым ідуць не ў расійскіх рублях.
У нас торгівля в іноземній валюті.
У нас гандель іде у іншоземній валюті. Гэта було визначено ще урадом, який був у часи президентства Януковича. Нават у тих умовах і у той час ми не погодилися на розліки з Росії у рублях, бо гэта високі комерційні ризики. І сьогодні ми застраховані від виніку падіння російського рубля, бо розліки йдуть у іншоземній валюті. І з уліком того, що темпи девальвації приблизно супоставляльні поміж Україною і Росією, гривня так само упала з початку году, дик фактично умови гандлю відносно російського ринку у нас істотно не змінилися.
Десь істотно не змінилися відносно російського ринку.
Гэта быў супрацоўнік Украінскага цэнтру палітычных і эканамічных даследаванняў Уладзімір Сідэнка.
Ці непазбежная дэвальвацыя беларускага рубля?
Наколькі глыбока яна будзе, што яна вырашыць? Якія іншыя крокі можа і павінна зрабіць Беларусь у адказ на выклік расійскага эканамічнага крызісу? Гэтыя пытанні ў прасцім акцэнце абмяркоўваюць дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш, кіраўнік фонду Мізеса Яраслаў Раманчук і эканаміст, удзельнік праекту «Цытадэль» Аляксандр Сінкевіч.
Праскі акцэнт слухайце ў нашым эфіры ў нядзелю. 20 год таму, 20 снежня 1994 году, депутат апазіцыі Беларускага народнага фронту у Верховным Савеце Беларусі 12-го склікання Сергей Антончык выступіў з дакладам пра карупцыю ў атачэнні Лукашэнкі. Сёння з гэтай нагоды партыя БНФ правяла круглы стол. 20 год дакладу Антончыка у замкнёным коле барацьбы з карупцыяй. На імпрэзе пабываў наш мецкі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Сергей Антончык дагэтуль упэўнены, менавіта даклад аб карупцыі дэпутата Верховнага Савету Александра Лукашэнкі адкрыў таму шляху прэзідэнты. Але дакладчыкам Лукашэнка стаў выпадкова. Паводле Антончыка, першапачаткова антыкарупцыйную парламенцкую камісію павінен быў ачоліць дэпутат Міхаіл Марыніч. Гэту версію пацвердзіў і яшчэ адзін удзельнік круглага стала, тагачасны дэпутат Анатолій Лябецька. Аднак нечакана Марыніч адмовіўся. Тады прапанавалі кандыдатуру яшчэ аднаго парламентара, Яўгена Глушкевіча, але і той не захацеў ачольваць камісію. І толькі пасля гэтага кіраваць ёй зацвердзілі Александра Лукашэнку. Сергей Антончык узгадвае, што пасля дакладу Лукашэнкі яго рэйтынг стаў зашкальваць, і гэта ўлічылі расійскія спецслужбы.
Пасля даклада расійскія спецслужбы праводзілі вельмі вялікі маніторинг на тэрыторыі Беларусі, яны ўбачылі, што Лукашэнка мае вялізную падтрымку людзей. Там зашкальвала яго рэйтынг пасля яго выступу ў Верховным Савеце, і тады расійскія спецслужбы прынялі рашэнне падтрымліваць Нікевіча, які поўнасцю банкрутам быў палітычным, а падтрымліваць Лукашэнку.
Лукашэнка, паводле Сергея Антончыка, вельмі супраціўляўся новаму антыкарупцыйнаму дакладу, бо ён разумеў, якая гэта магутная сіла. А вось былы старшыня Верховнага Савету Станіслаў Шушкевіч гэтага не ацаніў і прылічыўся, заявіў удзельнік круглага стала палітолег Уладзімір Падгол.
За год да выступу Лукашэнкі быў падрыхтаваны даклад па карупцыі ў выканаўчых органах і прапанаваны Шушкевічу. І Шушкевіч доўгі час курыраваў падрыхтоўку гэтага даклада. Вот гэта абсалютна невядомы факт. І ўрэшце быў гатовы такі том. Шушкевічу паклалі абсалютна праверана. Праверана супрацоўнікамі ўсіх сілавых структур. Дзесяткі раз правераныя факты, і была бачна ўся сістэма карупцыі. Была падрыхтавана прэзентацыя гэтага даклада. У Мінску рыхтаваўся з'езд пракурораў і суддзяў рэспубліканскі. Шушкевіч выйшаў і з гэтага дакладу прачытаў пяцірадковы абзац. Всё, кропка. І потым, калі я пытаў яго Шушкевіча, што ж вы зрабілі? Вы прэзідэнт пасля гэтага дакладу. Ну не, ну так нельга, ну трэба і з гэтымі добры, і з выканаўчай
уладай. Не хачу бялізні.
Да, брудам гэтым займацца.
Сёння апазіцыя змагаецца з карупцыяй інакш, чым 20 гадоў таму. Так партыя БНФ распрацавала платформу, дзе шмат гаворыцца пра карупцыю. Шэраг дэмакратычных структураў будзе сістэмна змагацца з карупцыяй, заявіў Анатоль Лябецьк.
Антыкарупцыйны даклад можа ўзарваць сітуацыю, можа даць шмат палітычных ачкоў прыдбаць, але ён не зусім эфектыўны, можа быць зброяй у вырашэнні кардынальна праблемы карупцыі ў краіне. Вот сейчас праблема. Таму тое, што мы зараз робім спробу падысці да гэтай праблемы сістэмна і не пайшлі па шляху стварэння чарговага даклада, я лічу, што правільна.
На гэтыя словы Лябецькі Антончык рэзка запярэчыў. Ён сказаў, што ўсялякія платформы і праграмы ёсць імітацыяй барацьбы з карупцыяй з боку апазіцыі. Але старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі пярэчанняў былога калегі па парламенце не пачуў. Адразу пасля свайго выступу Лябецька сышоў з круглага стала. Ён спешаўся ў Магілёў, дзе сёння ўвечары дэмакратычная грамадскасць абмяркоўвае платформу барацьбы з карупцыяй.
У эфіры выніковыя гадзіна дня на свабодзе, а зараз дамо слова нашым слухачам.
Хачу выказаць меркаванне. У сувязі з абвалам рубля да даляра і хапуном у
крамах у Росії, чому б вам не вспомнить хапун у Білорусі, коли у 1992 годі старший брат Росія таємно від жихаров других братов і сестер увів свої гроші, а наволочь ставленників з Росії, прийшли люди у наших керуючих установах, нічого не робили навмисно, каб усі сусіди опустошили крами у Білорусі. Ось Росія і отримала отплату. І ще на конт братов і сестер. У вас цар, у нас протект-диктатор. Поки що він тримає демократа. Будемо і ми демократами, але ж ніколи не були братами, Віктор.
Вітаю всіх супрацовників білоруської редакції «Радіо Свобода». Віншую з наступаючим Новим Годом. Жадаю міцного здоров'я і всього найліпшого. І прошу прийняти мою пропонову і передати її Європейському Союзу в Брюссель. А пропонова така, щоб Європейський Союз викупив у Франції ці два містралі і подарував їх Україні. Я лічу, що для Європейського Союзу 2 мільярди доларів – це дробіж. І коли вони цього не зроблять, то тим самим не докажуть свою пристойність і позбудуться поваги сумлінних людей. Прошу передати цю мою пропонову. Дзвонив Михайло Чилек з Дорожівки. Всього доброго.
І ще ми відсочуємо вашу реакцію на сьогоднішні події у соціальних сітках. Ось такий запис на твіттері. Білоруси стоять у чергах по телевізору, каб дома уключити його і довідатися, що ніякої девальвації не було. Ви на хвилях Радіо Свобода, основна тема дня. Нацбанк от сьогодні увел 30% комісію за продаж валюти фізичним і юридичним особам. Фактичний курс доляра склав 14 150, а євро – 17 400 рублів. Одночасово пропонуються більш привабні умови рублевих укладів з механізмом індексації при зміні обмінного курсу. З політв'язня у площі після визволення Едуарда Лобова за кратами застався тільки Микола Статкевич. Сьогодні Лобов провів прес-конференцію і каже, що за минулі 4 роки моральний стан білоруського громадства погоршав. Суд у Клімовичах признав былую прийомну матці Ірину Моцную винуватою у зловживанні правами опікуна і послав її на 4 роки у колонію. І зараз до цієї події більш подробязно. Клімовицький суд покарав 4 годами колонії в умовах агульного режиму шматдітної матері, былую виховательку притулку сімейного типу Ірину Моцную. Її признали винуватою у порушенні 3 артикулів кримінального кодексу. Поводля судового рішення Ірина Моцная зловживала правами опікуна, уживала катування до неповнолітнього. Жінчину взяли під варту після огучування присуду разу у залі суду. Андрій Білогубов протягує.
Суд над Іриною Моцною був закритим. Відомо, що супроти її свідчили чиновники райвиконкому, супрацовники Клімовицької міліції, троє діток, якими опікувалися у притулку сім'я Моцних. У двох дівчинок експерти виявили прикмети побоїв. Двоє дорослих дітей відмовилися давати показання супроти прийомної матері. У ході попереднього слідства заявили, що лічать її своєю мамою. Чому суддя Олег Галачевський не використав дочинення до жінчини, яка раніше не притягувалася до кримінальної відказності, а терміновку покарання чи умовне покарання, невідомо. Покуль нема мотивіровки вироку. Після огучування присуду була підрихтована касаційна скарга. Син Ірини Моцний Дмитрий лічить вирок несправедливим. Він заявляє, у ході судового процесу було немало порушенняв, тому не вірить, що розглядали справу об'єктивно.
То есть дали по максимуму, если не получил никаких травм, ни моральных, физических каких-то, если там что-то и было, как применение воспитания какого-то, то за это давать 4 года, это просто жестоко. Я не знаю, жестоко ли все просто государство, либо район, который обозлился на мать, уголовникам, которые совершают преступление убийства, дают что-то подобное. К тому же ей ни капли не сделали поблажку на то, что она там у нее куча болезней, диабет, гипертоник. Во-вторых, то, что она была находилась в тяжелой психологической обстановке, у нее умер муж. У нее натуральные нервные срывы из-за этого. Я не знаю, выдержит ли она вообще вот это.
Семья Моцных до сёлетнего липня опекавалася 6 приемными детьми. Як казала сама Ірина Моцная, створить притулок, який став першим у районе, пропоновали ее сами чиновники. Проблем с выхованием приемной дзятвы у яе не было. З'явилися яны, калі муж скончил жыццё самогубством. До гэтага яна скардзілася помощнику президента, что мясцовое чиновенство не допомагає притулку у вырашэнні господарчых проблемов.
Когда начала жаловаться высшей власти, ее наказали таким образом. Явно муцо гонение. То есть ее хотят просто уничтожить, чтобы она села и молчала. Могли бы дать условия, могли бы дать отсрочку, но этого сделано не было. Перед этим был произведен арест матери, что я понимаю, так запугать. Произведен обыск, до сих пор находится в РУВД ее личные вещи.
Да, только кримовицкая милиция отмовляя факт затримания Ирины Моцной на початку снежня. Меж тем, после нескольких годин знаходжения у посторонку женщину забрали у больницу. У ее здарился гипертоничный криз. Подеи вокруг приемной семьи Моцных отрымали широкий громадский розголос, миновито, коли у справу вмешались милицианты. 25 липеня Ирину, ей неполнолетнего приемного гадаванца Александра, а так само родного сына Виталя, якому надели кайданки, да дачку Наталью затрымали супрацовники милиции на зворот отделу адукации. Поводле якого, як высветлилося позднее в суде, приемных детей Ирина Моцная нібыта збиралась вывести за межи Беларуси. У милиции затриманные тады пробыли больше за 10 годин. За гэты час приемных детей забрали с расформованного притулку. На саму ж Моцную склали протокол административного правопорушения за незаконное утримливание приемных детей. За гэта Климовский суд покарал жанчыну штрафом у 750 тысяч рублей. Справа на гэтым, однак, не скончилася. После 3 месяцев Ирину Моцную осудили до калюнии. Поводле белорусского законодавства, коли помирая один из кормителей, дитячий дом сямейнага тыпу расфармоўваецца. У выпадку з Моцнай у загадзе аб скасаванні з ёй працоўных адносінаў названая яшчэ адна прычына – амаральны ўчынак, несумяшчальны з выкананнем абавязкаў выхавацелькі.
У эфіры выніковая гадзіна дня на свабодзе і вяртаемся да галоўнай фінансавай падзеі. У абменных пунктах знікла валюта, з'явіліся чэргі. Што справакавала паніку на валютным рынку? Гэтую тэму сёння абмяркоўвалі палітычны аглядальнік Белгазеты Сергей Жбанаў, дырэктар па даследаваннях ліберальнага клубу Яўген Прыгерман і Валер Карбалевіч.
Спадар Жбанаў, як бы вы пракаментавалі сённяшнюю заяву Нацыянальнага банку наконт новых рашэнняў?
Поскольку у Национального банка у нашего нет достаточных золотовалютных резервов, они измеряются одним месяцем критического импорта, у них есть единственный инструмент, чтобы это остановить, сохранение положительных процентных ставок по рублевым депозитам в банках, чтобы народ не снимал. Поэтому тут и написано, что теперь в коммерческих банках будут специально открываться вклады, которые сохранят гарантии. Во-первых, тут вырастут по ним процентные ставки, поскольку они поднимают практически в 2,5 раза годовые процентные ставки по операциям поддержки ликвидности. То есть это вообще резкий скачок. Ну и, соответственно, срочно гарантированный сберегательный вклад вводится белорусскими банками с механизмом индексации рублевых сбережений при изменении обменного курса белорусского рубля. То есть они дают понять вкладчикам, что им будет гарантирована, соответственно, пропорциональная индексация рублевых сбережений. И если вы захотите купить валюту все-таки, то с вас возьмут 30% сбор. Это как на Украине сейчас. Там вообще валюту невозможно купить. Но в данном случае будет все зависеть, видимо, от будущем, от динамики падения белорусского рубля. Если она ускорится, то и 30% этого сбора никого не удержит. И, соответственно, не гарантирует присутствие валюты в обменном пункте. Ну и, соответственно, это просто они будут закладываться на черном рынке эти 30% в разницу при покупке.
То есть, фактично, валюта в обменных пунктах подорожает на 30%.
Совершенно верно. Она просто станет дороже на 30% еще к тем курсам, которые они установят. То есть она фактически уже, получается, девальвирована при помощи этого сбора сразу на 30% на наличном рынке.
Господин Прегерман, как вы прокомментуете эту заяву Национального банка, особенно той ее пункт, что фактично валюта подорожает на 30%, что является, мусить, шоком для населения?
Зрозуміло, що для насельництва, але ж, ну, фактично, ось те, що ми сьогодні вже згадували, це ті заходи, які накерувані на те, щоб припинити, не допустити там розростання цієї паніки внутрі, як і сказано в заяві, і на те, щоб не допустити розгулу спекулянтів. З певного пункту гляження, подається, це раціонально, ось у момент, коли сьогодні ніхто не розуміє, що як відбувається, починається ця паніка. Але ж, звісно, є вже інший бок. І те, що ось, коли ми робимо таку, ну, давайте називаємо її часткову девальвацію для внутрішнього споживання, так, на 30%. Але ж вона ж не вирішує проблему нашого експорту і кошту нашої продукції на російському ринку. Так що тут є ще вельми такі серйозні і проблемні рішення наперед. Ну, ось покуль, напевно, владам треба почекати, яка буде реакція, треба буде підключити увесь свій досвід 2011 року для того, щоб усе ж таки мінімізувати паніку, мінімізувати спекулянтів і як стимулювати людей носити гроші, йти не забирати те, що у вас лежать на рахунках.
А наш кореспондент Змітер Бартосік накіровався у Вільню, каб поцікавитися льосом так званих білоруських домов, які на початку 90-х Літва передала Товариству білоруської культури.
Сам Хведар Нюнька, як я його не уговорював, сустракаться для інтерв'ю адмовився, сказавши, що він адмятає усі обвинувачувані на свій адрес. Слово підтримки прогучить ад мастачки Кристини Балахович.
Деколі б чоловік нешта украв, логічно розважаючи, він би взяв ці гроші. Украв, поїхав би на Канари і не був тут більш там наступні гэтыя 20 гадоў. Палац пабудаваў, на што яму гэтыя беларусы і чаго? Пакарыстаўся і ўсё. Але нешта дзіўна, чаго ён сядзіць у гэтай беднай краіне? Калі гэтыя, значыць, там кватэркі, гэтае месца нешта каштавала, ну, вядома, так, можна сказаць, прыдумаць гэта каштуе столькі і столькі і чакаць пакупніка. І знову ж вертаюся, ну ён же не знаходиться. На що йому після гэтага вешаць 10 дошак, чалавек павесіў. А гэта, як вядома, не кожны пойдзе ў інстанцыі. Гэта ж трэба дабівацца, хадайнічаць, хадзіць па бюракратах і павесіць чалавеку 10 дошак беларускім дзеячам. Тут хутчэй за ўсё, што гэта ўсё падстроена пэўнай арганізацыяй з-за мяжы, якая хацела б знішчыць ТБК, бо ТБК адзіная арганізацыя, якая не лягла пад структуры Беларусі, як мы ведаем, пад аднаго чалавека.
Сапраўды, у золаце пан Хведар не купаецца, але сказаць, што дамкі нічога не каштуюць і не знаходзіцца пакупніка, пакупнік знайшоўся, гаворыць Алесь Адамковіч.
Але што адбываецца зараз? Мы пачалі іх разбірацца. Генеральная прокуратура ўзбудзіла крымінальную справу ў адносінах таго абмена 2004 года. І ў гэты жа момант гэтая фірма выставляе хуценька гэтыя дамкі на продаж. Што як бы зноў жа ускосна паказвае, што нейкая там зацікаўленасць ёсць. Вельмі складана паверыць ва ўсе выпадковасці. І вось 1 снежня 2014 года усе гэтыя дамкі, якія належалі фірме, сышлі з аукцыёна за 7,5 мільёнаў літаў, ну, прыкладна, гэта 2 мільёны еўра. А старшыня Хведар Нюнька ўсіх пераконваў, што гэтыя дамкі ўвогуле нічога не каштуюць, што гэта звычайная рухлядь, развалена. Але чамусь гэта развалена раптам цераз 10 год падаражэла ў сотні разоў. Вельмі дзіўна. Няжо такія цуды адбываюцца.
Куды падзеліся беларускія дамкі ў Вільні? Гэтым цікавіўся Змітер Бартосік. І гэта быў апошні матэрыял у сённяшняй выніковай гадзіне дня. На гэтым з праскай студыі з вамі развітваецца Алена Ціхановіч і ў фінале песня Александра Памідорова, матывы якой навеялі падзеі на плошчы 4 гады таму.
Радио, не ловит локаторы, шкло, шкло, не бьют провокаторы, никто, никто, не штурмує дому раду альбо універ. Ніхто нікого не тягне за каунер. Панує тиша, зори на небі, світлофором вишей. Як люди кажуть, лахи під пахи закусує снігом. Снайпер на даху. Уже не льодають худких карети, уже не гойсають на парах, оперативные по дворах. Навокал тиша, и за горизонтом и значно ближе. Пара люков, канализаційних, узнимается выше.